«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Как мы уже и анонсировали, второй час программы «Киев-Донбасс» днем в среду — это «Точки опоры». И сегодня наша тема — «Как пережить утрату». Очевидно, что утраты эти связаны с событиями, происходящими на востоке Украины. Люди теряют близких, и, собственно, это не только те, кто гибнет, наверное, в рамках антитеррористической операции, как военный, страдает также от этих событий мирное население. Мы будем общаться с психологом Дмитрием Ленгреном о том, как пережить потерю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, наверное, хотела бы начать с вопроса, есть ли какой-то универсальный рецепт?
Нет, нет универсального рецепта. Есть, может, какая-то структура, по которой двигаются, когда происходит проживание утраты, горевание, вот, ассимиляция этого.
То есть это правда, что вот боль от гибели родного человека нужно отплакать?
Да. Необходимо оплакивать утрату, и если человек удерживает эти все переживания в себе, он может начать болеть. То ли это будут психосоматические заболевания, то ли какая-то патология психическая.
Отличается ли работа с теми, кто пережил утрату родных вот в ходе боевых действий, от работы с теми, кто просто теряет родных вот в обычной жизни, от болезней, например?
Знаете, боль утраты одинакова для каждого и индивидуально. То есть тут работа именно индивидуальная, и эта боль уникальна для того человека, который находится в этом. Поэтому я не скажу, что есть какие-то отличия.
Скажите, люди часто обращаются к психологам, вот, чтобы им помогли как-то справиться с утратой, ну, в нашем обществе?
Редко.
А почему?
Ну, как-то... Знаете, еще осталась культура оплакивания все-таки вот во время похорон, вот эти ритуалы придерживаются как-то, и это, ну, позволяет ассимилировать это все. А сейчас больше стоит акцент на том, чтобы как-то личностный рост, там, достигнуть успехов. И...
А можно сказать, что оплакивание — это такой народный и самый доступный рецепт, да? Вот.
Да.
А вы как психолог, чтобы посоветовали, если бы к вам пришел человек, вы бы стали... Это... В разные ситуации это были бы разные советы, я так понимаю, да?
Тут не в совете, тут в сопровождении.
Сопровождение.
И находиться рядом с этим человеком и выдерживать вот эту боль. Потому что не каждый может выдержать. В основном в бытовых каких-то разговорах, то советы там на уровне того, что да не переживай, все нормально, там, да, что-то, ну как-то вот. А это не работает. Тут больше человеку показать, что возле него кто-то есть, кто может разделять с ним эту боль и сопровождать его в этом. И он может при нем ее выражать так, как может, по-своему.
Вы сами сказали, что у нас еще люди не часто идут в случае утраты за помощью, за советом к психологу. Чаще это близкие люди. И от них, наверное, зависит, от их советов, как человек сможет пережить, не сможет, как быстро он сможет вернуться вот к нормальной жизни. А что бы вы этим сопровождающим бы сказали?
Ну, то, повторюсь, я бы сказал, ну, вот сопровождать, находиться рядом и переживать.
Можно даже неправильно сопровождать.
Попробовать без советов, без того, чтобы говорить о том, что да ничего, переживешь нормально, там, у кого-то и хуже, там, если это там потеря ребенка, то там вы еще молоды, еще что-то там сможете родить, ну и так далее и тому подобное. Или там потеря, если на данный момент там мужа, который... в АТО находится, то такие советы, типа, да ты еще молодая, можешь еще и замуж выйти, а сейчас горе идет. И вот его оплакивать, и находиться рядом, и да, так есть, принимать это.
Сколько времени нужно людям для того, чтобы осознать потерю и смириться с ней?
Для всех по-разному. Кто может, если, ну, как есть опыт оплакивания, например, там, потери в детстве или еще как-то, там, бабушек, ну, каких-то родственников, и был опыт оплакивания, то это может быть быстрее проходить, а если нет, то это может затягиваться. Если человек попадает в такие, как, защиты, функции защиты отрицания, он может долго находиться, отрицая того, что любимый погиб, или там развод, или расставание. Ну, в общем, по-разному.
Я напомню, что это проект «Точки опоры», и в нашей студии психолог Дмитрий Лангрен. Мы говорим о том, как пережить потерю близкого человека. В студии программы «Киев-Донбасс» в проекте «Точки опоры» сегодня работают Валентина Троян и Анастасия Багалика. За режиссерским пультом нам помогает Вячеслав Киришун. И я бы хотела предложить нашим слушателям и нашему гостю, который сейчас с нами в студии, послушать фрагмент одну из программ «Киев-Донбасс». Это на самом деле очень наше старое и очень сложное интервью. Это запись с мамой погибшего в АТО знаменитого киборга Игоря Брановицкого, которого застрелили после пыток и падения Донецкого аэропорта. И вот то, как она описывает свои эмоции, переживания в те дни, когда узнала, что ее сын находится в плену, и когда узнала, что он погиб.
Это единственный факт, где боевики сами выставили в интернете доказательства того, что мой сын попал в плен живым. А потом, после долгих поисков, был передан из Донецка в Днепропетровск, было передано тело. Тело со следами выстрела, тогда, когда мы видели его живым и, скажем так, сравнительно в более-менее нормальном состоянии.
Существует... Вы очень долго, извините, очень долго проводили эти поиски, да, вот сейчас в Украине есть какие-то официальные представители вот в вопросах обмена пленными, или по-прежнему близкие, родные, как вы, вынуждены сами заниматься этими поисками?
Потом я звонила в их Министерство обороны и адъютанту Захарченко, это с кем я говорила. Никто мне ничего конкретного не сказал, но я с первых звонков, когда я звонила в этим уполномоченным их справ людей, я поняла, что они прекрасно знают, что случилось и когда это случилось. Потому что на мой вопрос, что я такая-то, такая-то, я хочу знать, у меня есть сведения, что моего сына убили в плену, я хочу знать, правда это или нет, и если убили, то как забрать тело, она сказала, это тот, который в синей кофте. А Игорю я, когда он был в отпуске, я ему дала, ну, под бушлат такую флисовую синюю курточку тоненькую. Он еще не хотел брать, и я говорю, что, мол, пригодится многослойности, но удерживает тепло. Вот. И я на этих видео увидела его именно, он выделялся, он был в этой синей флисовой куртке.
Я напомню, что вы слушаете проект «Точки опоры» в эфире программы «Киев-Донбасс». В студии у микрофона Валентина Троян, Анастасия Багалика и наш гость, психолог Дмитрий Лангрен. Скажите, Дмитрий, вот почему в такие моменты, когда мы узнаем о том, что наши близкие, возможно, уже не живы, мозг фиксируется на таких моментах, как синяя курточка, например?
Ну, тут как показатель опознавание своего родного, поэтому...
Ну вот бывают такие тоже истории, когда у человека, который теряет близкого, воспоминания о дне утраты или о днях утраты, они связаны с какими-то бытовыми моментами и кажутся довольно важными.
Какие моменты, о каких моментах идет речь, чтобы можно было связать? Потому что если флисовая, то тут забота, и женщина опознает своего сына по этой курточке. И то она сомневается.
Многие помнят, что они не успели попрощаться, например.
Это да, и тогда есть сожаление о том, что не были сказаны последние слова. И это очень болезненно.
А некоторые, наоборот, говорят, что были сказаны какие-то слова, в которых якобы они прощались.
Вполне, и с этим, знаете, как бытует такая штука, что когда с человеком близким расстаетесь, даже на час, прощайтесь с ним так, как будто навсегда. Потому что неизвестно, что за этот час времени может произойти.
Что ж, открываем, наверное, телефонные линии в программе «Точки опоры».
Да, я скажу о том, что вы можете звонить нам в студию по телефону 094-910-1220 или 044-338-8220. И если вам нужна индивидуальная консультация, вы можете позвонить нашему координатору по номеру 099-388-5045.
Программа «Точки опоры» сегодня говорит о том, как пережить утрату близкого человека. И я бы хотела задать вопрос о том, стоит ли идти к психологу, когда есть потеря? Или можно справиться самостоятельно? Если самостоятельно, то насколько это длительный период и насколько это эффективно?
Если говорить о самостоятельности, когда присутствуют вот эти этапы горевания, там не попадает человек в отрицание, что... вроде как не погиб, вроде как живой и сохраняет какие-то объекты, там некоторые комнаты свои не трогают, комнаты человека, который там проживал, сохраняя. Если это происходит, ну, адаптивным способом, знаете, как горевание, признание, принятие этой боли и каких-то сожалений о чем-то. Дальше адаптация, что без этого человека, когда этот человек был рядом, делалось что-то совместно. Дальше попытка делать что-то самостоятельно без этого человека. А дальше находятся возможности, как встреча другого человека и продолжать жизнь. И тогда это адаптивно. А если человек, как будем так говорить, пристает в отрицании или пристает на каком-то из этих этапов, не может принять потери, тогда желательно идти к психологу, если нет такой.
У нас на связи слушатель. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут?
Здравствуйте. Я сама с Луганщины. Я по поводу, как можно перенести утрату, ее перенести, конечно, я не знаю, это невозможно. Но если послушать иногда ваши сюжеты, например, предыдущий с Александрой Дворецкой, которая щебетала о том, что ни в коем случае нельзя поддерживать отношения с пенсионными фондами ЛНР и ДНР, и в то же время Украина выполняет договоренности Минске, которые подписаны.
Спасибо большое, но мы сейчас говорим не об этом. Я прошу прощения, но у нас проект, в котором звонки все-таки должны касаться темы нашего разговора. А я напомню, что в «Точках опоры» мы сейчас говорим об утрате близкого человека. Ну и все-таки переключаться на такие важные, но тем не менее тема, которая, возможно, у кого-то, кто слушает и пережил утрату совсем недавно, вызовут какие-то не совсем хорошие мысли. Давайте не будем этого делать. Я поэтому призываю всех слушателей, которые воспользуются телефонными линиями программы «Киев-Донбасс», 044-338-8220 или же 094-910-1220, а также 099-388-5045. Я вас все-таки призываю соблюдать рамки темы, если вы хотите задать вопрос нашему гостю, психологу Дмитрию Ленгрену. А я вот задам вопрос на своем личном опыте. Недавно совсем потеряла очень дорогого мне человека. Прошло чуть больше 2 недель. И я столкнулась с тем, что вот какие-то, наверное, первые 10-12 дней не могла отделаться от мысли о том, что происходит с ним после того, как его опустили в землю. Мне казалось это очень важным. Почему такие мысли посещают, как с ними бороться?
Ну, желательно не бороться с ними, а принимать в этом плане. Потому что тут, когда погибает или умирает близкий человек, уходит... В этот момент близкие, рядом находящиеся люди сталкиваются с собственной смертью. В этот момент мы осознаем то, что тоже конечно. И когда-то мы умрем. Каждый в свое время. И тогда человек может начать размышлять, если говорить там, вот в вашем случае, о том, что с вами произойдет. Вы больше переживаете, как это вы будете, хотя это событие непереживаемо, по большому счету. Только близкий узнает о том, что вы умерли. Или я. А когда вы попадаете в размышления о том, как ему там, то вы попадаете в размышления о себе, как мне будет там.
Я не думаю, что совсем так. Просто я, когда думаю о таких вещах, я концентрируюсь на том, что я знала это лицо. Оно было таким, а сейчас оно другое.
Да.
Но я же думаю не о себе, а о нем все-таки.
Так проще. Так удобнее думать о другом, когда это будет касаться меня. И я не знаю, насколько там, это фантазия, буду я что-то чувствовать или не буду чувствовать. Я по этому поводу фантазирую о другом.
А что ж, психолог Дмитрий Ленгрен в нашем эфире сейчас, и мы послушаем еще один материал.
Да, это будет материал о том, как волынянка Наталья Михальчук пережила потерю мужа, который погиб в АТО. Это будет в сюжете нашей коллеги Натальи Поколенко.
Волынянка Наталія Міхальчук втратила чоловіка на війні наприкінці літа 2014 року. Він був бійцем 51-ї бригади і певний час вважався зниклим безвісти. На трагедії її сім'ї намагалися маніпулювати і навіть поширювали інформацію, що її чоловік живий. Як цим вона опоралася, каже, лише Богу відомо. Діти, підтримка рідних та волонтерів не давали їй зламатися. Жінка пригадує події літа 2014 року.
Останній зв'язок з чоловіком був 24 серпня 2014 року. І з пояснень капітана Полянку Кондесюка мені було відомо, що мій чоловік під час виконання отримав осколкове поранення в рук та ніг внаслідок розриву снаряду, після чого була йому надана допомога і залишено на полі помирати 5 людей. Мій чоловік стікав кров'ю, 4 людини вижило. Мій чоловік 26.04.14 року під ранок помер.
Переповідає слова капітана Наталія Міхальчук. Про загибель свого чоловіка вона ж дізналася набагато пізніше. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, як і багато бійців 51-ї бригади після Іловайського котла. В жовтні 2014 року Наталія отримала лист від Збройних сил України про те, що її чоловік перебуває в руках представників незаконних збройних формувань у Сніжному.
Також за підписом цього ж генерала-майора 6 червня 2015 року мені надано листа, де зазначено, що ведеться переговори щодо звільнення мого чоловіка.
Пригадує Наталі. Пізніше виявилося, що людина, яка нібито вела перемовини щодо звільнення її чоловіка, виявилася шахраєм. Чоловік забрав гроші, які вона передавала на лікування Віктора, та годував її обіцянками, що його звільнять. Вже пізніше з'ясувалося, що насправді Віктор похований у Дніпропетровську, як невідомий герой. Тепер жінка звернулася до президента України та Європейського суду з прав людини, аби добитися справедливості та притягнути до відповідальності посадових осіб, які поширювали таку неперевірену інформацію.
Зверталася до Європейського з прав людини, те, щоб вони мені теж дали відповідь, що вони взяли під контроль мою справу, що скільки 10 місяців мене обманювали, на які є купа підтверджень, що мій чоловік дійсно живий, що він не мертвий, що він не може бути мертвий. І як я також зверталася в місто Володимир, Волинську військову частину, то мене теж там запевняли, що ваш чоловік живий, що ми прочісували морги солдати мого чоловіка і що його загиблого ніде нема, він живий.
Розповідає пані Наталія. Тепер майже весь свій час жінка разом з юристами займається цими правовими питаннями.
Діток взагалі майже не бачу, сказати відверто. Діток глядить бабуся постійно, бо я то ще їжджу то з документами хочу. Якби на сьогоднішній день вияснити питання, для мене це питання на першому місці. Діток більше уваги приділяє бабуся.
Каже Наталя Міхальчук. Вона разом з іншими жінками, які втратили своїх чоловіків на війні, отримувала правову та психологічну підтримку від волонтерів.
Нас, виходить, солдати мого чоловіка записали якби на 3 дні, і ми спілкувалися, там 3 дні відпочивали, я з дітками була. То це все, що можна сказати, що роблять волонтери. Ну, тобто від держави дуже важко. Якщо від держави сама особисто йдеш і добиваєшся і кланяєшся, то може чуть-чуть і то. А так взагалі нічого взагалі.
Вже не дивується Наталія і говорить, що тримається заради діток та сподівається на Європейський суд з прав людини.
Не пускай руки, бо на сьогоднішній день я хочу добитися правди і дуже важко, скажу відверто, важко. І бувають такі періоди, що приходжу, дійсно лягаю на могилку і плачу. І то вже в мене вже вкрай важке становище, що я приїжджаю сама, діток не беру, дітки залишаються або окремо. І як триматися? Сама не знаю, як триматися. Бог дає, Господь, напевно, якісь сили дає, я не знаю. Ну, в цій ситуації не знаю, як сказати справді. Інколи бувають такі емоції, що просто береш ковсу, лягаєш і плачеш. І...
Аріна Крапка, програма «Точки опори», громадське радіо «Луцьк».
Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», где продолжается проект «Точки опоры». Мы говорим сегодня о том, как справиться с потерей близкого человека. В нашей студии появилась еще одна гостья программы. Это жена погибшего в АТО военного Наталья Лучко-Гасюк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы только что прослушали сюжет женщины, которая пережила тоже потерю и, собственно, пытается как-то с этим справиться. Из того, что вы услышали, у вас какие-то другие свои способы справиться с тем, что произошло?
Ну, у меня ситуация, наверное, будет... Я не справляюсь с этим. Ну, не в том плане, что у меня нет на это сил. Я просто этим не занимаюсь. У меня есть, скажем так, 50 на 50, что мой муж жив, да? Потому что есть свидетели, которые видели его там, видели там. Есть тело, которое мне отдали, его похоронили. Но гарантии того, что это тело моего мужа, не дают, потому как ДНК тело обгоревшее, ДНК на 100%. Ну, кто-то говорит, ну, смирись, пусть будет 100%, и живи дальше. Но поскольку никто мне так и не сказал, что это 100% он, то есть кто-то вроде да, кто-то нет. Свидетели говорили одно, ребята, которые были с ним в аэропорту. Потом через год я читаю статьи этих ребят, они не хотят со мной общаться, ну, по понятным причинам. Кто-то общается, кто посмелее, кто-то по своим каким-то соображениям не общается. То есть читаю статью человека, который мне утверждал, что он его чуть ли не за руку держал. Оказывается, он вообще рядом не был, ему не мог туда добраться чисто физически, потому что он упал с одной стороны эстакады, машина с другой. То есть очень много таких разноречивых фактов, которые одни опровергают другие или не подтверждают, или информация какая-то появляется. Поэтому я как бы не занимаюсь тем, что вот его нету, я буду его оплакивать. Ну, как бы понятно, что его не хватает. Я просто каждый день жду, что вот он придет с работы, у меня такое состояние. Что он просто уехал в командировку на работу, он уезжал в Одессу. То есть у него было такое, что он в командировках был. Я просто знаю, что он поехал на работу. И он вернется. Ну, я осознаю, что он может и не вернуться, но я не зацикливаюсь на той стороне, что он не вернется. Я все-таки думаю о том, что есть вероятность очень большая.
Женщина из сюжета, который мы слушали, тоже описывает ситуацию, когда она не знала, погиб ее муж или нет, и к ней обращались люди, готовые помочь в обмене. Вы с такими ситуациями сталкивались?
Сталкивалась очень много, и фамилии могу. Я сама ездила в АТО, и у меня с некоторых пор фамилии, даты я путаю. Я не то, что не помню, я их путаю, поэтому могу ошибаться. Вот, и Золотаренко, которого потом судили, ну, скажем так, я не могу о нем ничего плохого сказать. Ну, хорошего он мне не помог, но он со мной общался. Также и Тандит тогда, также и Рубан. Я общалась со всеми абсолютно, потому что я до июня месяца, у меня не было никакой информации, потому что те ребята, которые сказали вот с января до июня, ребята, которые мне потом дали о нем информацию, они были в плену. То есть до этого момента у меня не было ничего. Были какие-то догадки, то есть он мог быть где угодно, что угодно могло быть. Я просто ждала, искала, принимала участие активное в том, что... Ну, я не была сама лично, но была на телефонной связи, когда забирали тела, когда выпускали ребят из плена, когда их забирали. С каждым я пыталась встретиться, тот же Толик Свирит. Он вместе, может, знаете, вместе с моим мужем в 90-м был в батальоне. То есть они все были там, и как бы я с каждым пыталась встретиться или хотя бы по телефону, потому что понимала, что не все хотят со мной разговаривать, не всем есть что мне сказать.
Ну. Вы пытались восстановить те дни, когда случилось так, что ваш муж пропал?
Полностью восстановленный.
То есть вы знаете, где он... общался с кем, куда шел.
Да.
И где та точка, после которой его не стало, и никто
если
не знает, где
он. Если я сейчас расскажу об этом, то есть есть люди, которые сейчас ждут героя Украины, но их нужно посадить. Ну, об этом знают многие, но никто об этом сейчас говорить не будет, потому что если этих людей посадить, потянется все гораздо выше, а никто этого делать сейчас, на данном этапе, в нашей политической ситуации, делать не будет. Многие это знают, но как бы...
Я тут сделаю ремарку для наших слушателей. Если кто-то, возможно, не знает и не понял из фамилии, из каких-то указаний на то, что именно мы обсуждаем, речь идет о последних днях осады Донецкого аэропорта. И речь идет о людях, попавших в плен после падения этажей в ДАПе. Вот, в частности, Анатолий Свирит, один из тех, кто был в плену. Побывали в плену еще много.
Могу назвать фамилии тех ребят, которые якобы
видели.
Были что-то видели, но потом оказалось, что они не... Это было... Я понимаю, опять же, психологический момент, когда кажется людям, что они что-то слышали, что-то видели.
А они вам сказали о том, что... Ну, потом... Как вы поняли о том, что на самом деле они ничего не видели?
Статьи. Их интервью я читаю. То есть, ну, общаться мы так и не общаемся. А вот читаю статьи. И совсем другая информация. Ну, почему так? Это они что-то передумали или это для чего-то сделано? Я не знаю, но как бы подтвердить они не могут то, что было сказано тогда. Я общалась с ребятами, которых вытащили тогда. Сразу они были в госпитале. Они говорили мне одну информацию уже через неделю, когда с ними общался брат моего мужа. Они говорили другую информацию. Когда они уже были здесь, в Киеве, это была совсем третья информация. Через год это была четвертая информация. То есть, ребята, ну, я не обвиняю никого, потому что я понимаю, что там было.
С кем вы в первые дни общались больше всего? И чье общение вам было необходимо?
Я общалась со всеми. Я первые месяцы, я была дома, но меня не было дома. Потому что я приходила, я садилась за телефон и интернет. Я знаю всех чиновников Днепропетровска, всех врачей, со всех моргов. Я знаю всех тогдашних волонтеров. У меня тетрадка, я ее где-то потеряла, ну, где-то дома надо найти. Полностью исписана номерами телефонов тех ребят, которые могу пофамильно назвать всех, кто был в каком экипаже. Я нашла всех жен абсолютно, потому что мы до марта месяца еще не знали, понятия не имели, где ребята погибли или живы.
Общение с женами, ну, наверное, вот у которых такое же горе, оно вам помогало, и вот как оно происходило?
До сих пор общаемся. Общаетесь. Да, и с многими очень хорошо общаемся. И сейчас, ну, каждый по-своему, кого-то мы не можем никак вытащить. Я как бы...
Вытащить из этого состояния?
Из дому.
Даже из
состояние, из дому. Мы организовываем на Перовой церковь. Там нам настоятель предоставляет помещение, и мы можем туда, вот мы организовываем для детей, для жен, для родителей, пытаемся организовывать какие-то встречи. Не у всех получается. Как бы, ну, кто-то приходит, кому-то становится еще хуже, не приходят. То есть мы ходим к ним в гости, пытаемся поддерживать, как бы, вот.
А у меня вопрос к психологу. Почему так может быть, что вот человека пытаются вытянуть много людей, с которыми, ну, наверное, вот общее горе, да, казалось бы, должны друг друга понимать, но человек закрывается. И даже к этим людям, которые, ну, явно желают всего добра и всего хорошего, он не идет на контакт.
Ну, если так навскидку, то, вероятнее всего, что нет принятия того, что близкий погиб. А если пойти в это сообщество, то тогда получится принять. И придется переживать, и окончательно все-таки двигаться уже в сторону интеграции этого.
Я напомню, что в нашей студии психолог Дмитрий Лангрен. И вот, собственно, ситуация, которую рассказала нам Наталья Лучко-Гасюк, она отличается от того, о чем мы говорим. То есть остается надежда, и я так понимаю, что надежда дает силы поддерживать себя. А как поддерживать в себе надежду?
Тут, как по мне, вот эта сила, которая есть, ну, двигает, знаете как, она неразрешима, потому что нет конкретного «да» и нет конкретного «нет». И тогда вот, чтобы, ну, как бы невозможно находиться вот в этой серединке, не понимая, что на самом деле происходит. Да?
Очень даже возможно.
Ну, адаптивно, да.
Полтора года нахожусь в этой...
Да, и тогда вот если говорить о действиях, которые вы производите, вот это и есть адаптация. Потому что тут много боли, тут неизвестно, тут и отчаяние, и что, где и как, это неизвестно. И чтобы от этого уйти, человек находит возможность себя реализовать в другом и уходить от того, что неизвестно.
То есть, я так понимаю, процесс борьбы и процесс поиска, он помогает не думать о самой ситуации, отключаться от нее.
Отключаться.
Я права, Наталья?
Не могу совсем это сказать, потому что я о ситуации думаю, я о муже думаю постоянно. То есть до примитива я начинаю икать, говорю, что «О, ты меня вспомнил?» Перестаю икать. То есть, ну, такое, элементарные вещи, да, какие-то. Ложусь спать, у меня фотография его большая возле кровати, я с ним общаюсь. То есть где бы ты ни был, что бы с тобой ни происходило, опять же, как человек верующий, я молюсь о нем постоянно, независимо от того, я молюсь о его душе. Независимо от того, где он, душа-то все равно есть где-то. Либо она где-то в плену, либо, ну, опять же, очень много есть вещей, о которых все умалчивают, но все догадываются, что ребят много тех, которые не в списках, ни в каких, и они есть, и как бы от этого не открещивались, они есть. Никто этого сейчас не признает. Опять же, пока ситуация будет оставаться вот такая, как есть у нас в стране. Я не говорю о России, о каком-то там еще. У нас есть наша страна. Очень так забавно смотреть, когда говорят, что виновен Путин, виновен там Обама, еще кто-то. У нас есть наша власть, которая делает выбор. И не Обама и не Путин поднимают нам квартплату. Я со всеми льготами плачу сумасшедшие деньги за вот такую вот квартирку. Меня сейчас кормят. Не моя квартира. То есть мы с мужем жили у него в городе, как бы и там планировали жить. Сейчас я там жить не буду. Мне нужно жилье, естественно, здесь. Меня уже вот сколько времени кормят завтраками, а у нас там куча проблем всяких. Опять же, это проблема чья? Это проблема общества. Потому что приходишь к каждому чиновнику, и каждый чиновник начинает тебе рассказывать какие-то сказки. Как говорил Грушевский, да, что проблема нашей страны в том, что ей управляют те, кому она не нужна.
Наша власть, то есть украинская власть, официально признала вашего мужа погибшим.
Да.
Выдала вам, соответственно, документы.
Да.
И должна выдать какую-то определенную помощь теперь.
Ну, мне очень, не знаю, стоит об этом говорить на этой передаче. Вот так забавно получается, что ребята, которые отслужили в АТО, да, у них скидка на... Я просто сейчас, я ушла с работы, я сейчас без работы, я ездила в АТО. Сейчас я уже как бы не езжу по состоянию здоровья. У меня скидка 50%.
На коммунальные услуги.
А у АТОшника, который вернулся живой, здоровый, у него жена работает, он работает. Ну, это при хорошем складе. Я не говорю, что у всех все шоколадно. Вот. У него 75%. То есть мне никто не поможет, я одна. И у меня 50%. И страна мне ничего не нужна. У меня ребенку выплаты убрали. Вы знаете, да, что сейчас поснимали все полностью выплаты на детей, многодетным. Всем все поснимали. То есть в стране кризис, а у людей кризиса нет. Кризис только в стране. У кого? Конкретно у кого? У нашей власти кризис, у людей. То есть либо мы не люди, либо... Ну как с этим? Вот зарплаты не повышаются, коммуналка повышается. Мы идем в Европу, что мы берем из этого? С чего мы начали? В Европу с гей-парада. То есть это самое важное, что можно взять в Европе? Больше взять нечего?
Права человека. Это самое важное.
Ну, хорошо, я с этим согласна. Но это вот на данный момент, в момент войны, не о то, я уже давно не говорю о то. Это самое главное, это самое необходимое вот сейчас для нашей страны, да? То есть именно этим, вот семьям мы помогать не будем, у нас главнее и важнее. Я не говорю, я никого не хочу ущемлять, я согласна. Но мне кажется, это не самое первое, очередное в данный момент, на данном этапе развития нашей страны.
Я напомню, что вы слушаете проект «Точки опоры» и в студии у микрофона журналистки «Громадского радио» Валентина Троян, Анастасия Багалика. С нами в студии психолог Дмитрий Лангрен, жена пропавшего без вести или погибшего. Тут очень разные трактовки и разные сложная ситуация. Бойца АТО Наталья Лучко-Гасюк, и также к нам присоединилась волонтер Наталья Дмитриева, которая, собственно, и помогла нам привести в эту студию Наталью. Здравствуйте.
Добрый день.
И я бы хотела задать вам вопрос. Таких историй, как история Натальи, очевидно, много. Есть ли что-то, что объединяет родственников погибших или пропавших без вести и помогает им жить дальше? Вот по вашему опыту деятельности волонтерской.
Ну, объединяет их, добрый день. Во-первых, объединяет их то, что у нас очень много в стране небезразличных людей. Вот, и именно вот это вот создание, вот это вот наше гражданское общество, которое формируется, вот это именно то, что держит людей. С помощью там волонтеров мы прозваниваем, объединяем, то есть организовываются различные поездки, походы, там, мероприятия различные, люди начинают общаться, начинаем вытягивать. Я не знаю, тут, наверное, уже говорилось, что люди очень тяжело, многие переживают. Да. То есть особенно если это, ну, то есть мы знаем, что ситуации могут быть в семье разные, да, то есть разные отношения между мужем и женой, в принципе. Но вот на моем опыте, то есть я вижу, что люди действительно там были искренние чувства, вот, и очень тяжело переживают это. То есть не хотят говорить, ну, говорили, замыкаются, и очень тяжело вытащить на какие-то вообще любые мероприятия. То есть хорошо, когда, ну, как плохо, конечно, когда есть дети, но когда есть дети, хотя бы есть какая-то ниточка, зацепка, то есть детей вытягивают, там, различные лагеря, там, различные какие-то, там, не знаю, мастер-классы. Опять-таки, это все идет исключительно на волонтерских основах, то есть на общественных началах. Вот, то есть государство в данной связи, оно, в принципе, вот, функциями, то есть абсолютно, то есть какие-то там пенсии, которые она выплачивает, опять-таки эти пенсии, то есть в каждой семье есть определенные ситуации, которые могут быть, в принципе, нюансы, то есть государство не помогает решать эти ситуации, вопросы там официального оформления отношений, семей и тому подобное, вот, то есть люди пороги оббивают для того, чтобы оформить, ну, документы там на тех же детей и доказать то, что ребенок жил в семье, что это ребенок, там, допустим, пропавшего без вести или погибшего, ну, то есть различные моменты, то есть государство не предлагает, то есть пути решения, то есть это исключительно, опять-таки, волонтерские там юридические сотни, юристы, волонтеры и так далее, которые помогают решить эти вопросы. Оздоровление детей, опять-таки, тоже, то есть в основном это, ну, большая такая львиная доля, это на волонтерских организациях. Вот. А то, что, ну, говорю, объединение таких, как таковые, государства, то есть абсолютно не протягивают руку.
Наталья, раз уж мы заговорили о детях, то, наверное, вопрос Дмитрию. Как ребенку сообщить о смерти близкого человека? Очень близкого. Вот.
Отца или отца, матери?
Отца, да, матери.
Вы меня врасплох застали. Я взрослый психолог, но не детский, поэтому это не в моей компетенции.
Но вы же занимаетесь и семейными проблемами.
Семейными, знаете, как вам?
Ну, очевидно, детские реакции отличаются от взрослых.
Отличаются, да. И я тут в этой сфере не специалист, поэтому это...
Я вам могу просто, я могу сказать просто вот на нашем опыте, как дети, да, у нас есть вот, ну, пример, вот тоже вот я знаю семью, где сын был очень привязан к отцу, то есть это был, он, отец для него был всем, и вначале, то есть там вот этап, когда там похороны были, даже сына на похороны не приглашали, то есть какой-то период вообще об этом не говорили, потом постепенно его начали, ну, подготавливать к тому, что отца нету, все. И после того, как уже прошел какой-то период, уже начали там, ну, то есть говорить, подводить его к этому, то есть дети очень сначала замыкались, то есть потом, когда уже с такими же сверстниками, которые тоже пережили, то есть их объединяли вместе, они вот, ну, на другие темы вообще с ними общались, то есть они постепенно начинают, ну, как бы, да, выкаться в смысле, что отца нету, да, но отец герой, да, то есть вот как бы все-таки очень важно постоянно говорить о том, что твой отец, ну, то есть погиб не зря, то есть что он там защищал родину, что это, ну, лучшие вообще представители вообще страны, вот, то есть ребенок хотя бы, ну, какое-то, какая-то сатисфакция, удовлетворение от того, что вот он, сын,
понимаю,
человека,
зачем,
да,
это было.
Да, то есть, а когда вот начинают, то есть потом, ну, отношения в обществе просто, вот я же говорю, что вот государство, в принципе, ну, не помогает, потому что отношения в обществе к войне, то есть мы называем это то, вот,
тема.
А это война. У нас на самом деле, то есть есть дети, вот он видит, да, дети там, папы есть, ходят, то есть они, то есть он не понимает, почему его отец, то есть, в принципе, ну, говорить о том, что почему вот его отец пошел и погиб, то есть почему вот там у Васи, Пети вот отец нормально себя чувствует, то есть это
никогда
и вот в барах там где-то там никуда не пошел, а почему именно его отец? То есть вот нету, то есть на государственном уровне все-таки однозначно признать, что это война, что у нас военный период, что люди идут защищать родину, что мы боремся с внешним агрессором. То есть для ребенка, то есть, ну, важно понимать, что отец-то не был военным, отец был там учителем, я не знаю, там, фермером, добровольцем, ну да, даже добровольцы среди ЗСУшников, да, то есть в вооруженные силы идут люди, многие, которые вот у нас 90-й батальон, вот Наташин муж, они все, они, да, они были мобилизованы, но они все пришли в военкомат и положили, то есть сказали, мы хотим воевать, они пошли добровольцами по большому. большому счету. То есть люди далекие, многие были далекие вообще от войны, от военного дела. И вот это вот, то есть в обществе, то есть постоянно говорить о том, что все-таки нельзя, то есть, ну, пример, вот, ну, просто вот как отношение общества к войне. Недавно хоронили, ну, не хоронили, а отпевали на Аллее Небесной Сотни Жука, это комбата 72-я бригада. Вот. Говорят, что в этот день, в это время был День Киева в эти дни. Получается, что им не разрешили, но родственники сказали, что они сами не захотели на Майдане это делать, потому что там народные гуляния.
То есть хотя это традиционно это всегда происходит на Майдане.
Да, это делали в Аллее Небесной Сотни, вот там вот на Институтской, получается. Но опять-таки тут идут шариками, это тут люди просто реально молодой парень, то есть тоже
семья,
двое детей маленьких, вот. И вот это все, то есть, ну, и там с детьми пришли. Люди приходили с детьми тоже, и эти дети, вот они, ну, на коленях там провожали этого жука. То есть вот они понимают, да, что вот как бы человек воевал, вот он погиб, вот. А там же, я говорю, там какие-то карусели, качели. Я понимаю, что детей детства, ну, лишать нельзя, но об этом нужно...
Почему каких-то детей нельзя лишать детства? Во всей стране у нас война. У нас война, и это должны знать все. Мне взрослый человек, абсолютно вменяемый, говорит... Ну, почему ты так вот пенишься, когда говорят о войне, о том, что вот, ну, я не хочу идти, у меня жена, у меня ребенок. Говорю, у моего мужа тоже жена и двое детей, но он пошел защищать и тебя, и твою жену, и твоего ребенка. Ну, и зря, ну, не смог отмазаться. Я говорю, как не смог отмазаться? Это как? Он говорит, ну, у нас же нет войны. Я говорю, а, ну, ты вроде как вменяемый взрослый человек, ты же понимаешь, что она есть? Ну, говорит, ну да, гипотетически где-то там, смотря новости, я понимаю, что где-то далеко что-то происходит. У нас в стране, в Киеве особенно, войны нет. И это никто не ощущает, зная немножко, вот услышав с новостей, что где-то, вот это статистика. Сегодня погибло там 10 человек, там, за неделю, за прошлую только похоронили. Я была на 6 похоронах, да, за прошлую неделю. Об этом никто не знает. У нас праздник, у нас День Киева, понимаете? Для кого-то это сухая статистика, для кого-то это вся жизнь.
А май месяц был самым за последние полгода, может, даже больше, самым...
Это за последний год больше всего потерь было?
Да.
Это должно быть на государственном уровне. День Киева, я так надеюсь, что Украина не закончится в этом году, что она будет и через год, и через два, и через пять. Нам нужно победить. А потом уже праздновать, отмечать. Что мы празднуем? День Киева какого? Что мы отмечаем?
Наталья, я хочу вас спросить, мы очень такую тонкую тему затронули, как сказать ребенку о том, что его папы или мамы больше нет. Может быть, вы как волонтер знаете организации, которые вот могут помочь, или куда стоит обратиться?
Ну,
не все же избегают общения с психологом. Некоторые, наоборот, ищут такой встречи с таким специалистом.
Ну, есть очень хорошие психологи, действительно, но они в основном, действительно, вот сейчас вот эта проблема детских психологов, они работают в основном с военными, да, вот, и если уже говорить про ребенка, то это, наверное, все-таки идут волонтеры, которые в волонтерских организациях, в общественных организациях, которые там либо психологи, они, ну, пытаются как-то поговорить, либо просто хорошие, ну, педагоги, которые просто, ну, ну, как сказать ребенку, что его отца нету, то есть, ну, вообще, как бы это сложно, действительно, вот, и однозначно сразу об этом, как бы, ну, не говорят, то есть, ну, вот я знаю, что это, как бы, со временем, то есть это какой-то период должен пройти, когда ребенку там постепенно к этому подводят. Я говорю, что самая лучшая терапия в этом, самое лучшее лекарство, это когда он общается со сверстниками, либо же, ну, те, которые действительно в таких же условиях, то есть они все, и, ну, вот волонтеров дети, то есть потому что те дети, ну, почему волонтеров, потому что дети, которые постоянно тоже видят, чем занимаются родители, и они общаются на эти темы, то есть абсолютно вот, ну, всё-таки вот в среде детской находиться и, ну, занимать детей чем-то, то есть вот через, вот я же говорю, там, мастер-класс, поездки, вот, учеба, вот, опять-таки, вопрос есть у нас с Натальей, то есть по поводу организации центров, где дети могут спортивного и патриотического воспитания. То есть вот эти центры, государство этим, то есть у нас на сегодняшний день, вот мы были в КМДАО, то есть у нас на сегодняшний день 70 спортивных школ, из них только 20 имеют свои помещения, а вопросами спортивно-патриотического воспитания практически не занимаются, ну, кроме
хотя
там...
Хотя программа есть.
Программа есть, деньги бюджетные выделяются, но этим никто, то есть... Ну, как бы деньги благополучно уходят по каналам, этим никто не занимается. Хотя это сейчас самый актуальный вопрос, чтобы этих детей, и этих детей, детей, то есть влить в это вот, то есть рассказывать об этом, и то есть с ними постоянно нельзя, то есть нельзя что сделать, нельзя, чтобы они оставались один на один сами по себе, то есть они, их нужно постоянно с ними вести диалог и чувствовать, то есть однозначно должны работать без психологи и чувствовать, где ребенка откорректировать, где с ним может быть какую-то там беседу провести, потому что, ну, все-таки это очень тяжелая травма детская, чтобы потом просто откорректировать, ну, нельзя, вот основное, нельзя оставлять ребенка наедине с его вот этой бедой, то есть пытаться его.
Наталья, это, как вы сказали это, вашим детям, и что вы сказали?
Смотрите, это вот Наташа рассказала теорию, как должно быть. На самом деле этого нету, никто этим не занимается, заниматься не будет. То есть если выдернуть одну какую-то маму с детьми и этим заниматься, или какая-то мама, у нее есть знакомый психолог, она пойдет и этим будет заниматься, это единичный случай. Как бы в большинстве никто детьми не занимается, никому они не нужны, но мне психологи не звонили, никто ничего не спрашивал, то есть поскольку я сама веду активный образ жизни, я что-то где-то знаю, с кем-то общаюсь. Дети, не надо считать их глупыми, потому что ребенок, глядя на маму, на бабушку, на дедушку, он прекрасно понимает, что что-то происходит. И если вы считаете, что затягивая этот момент, вы ребенка от чего-то оградите, у ребенка истерика, и он не понимает, он видит, что что-то происходит, но там внутри он не понимает, что. Ну, я детям ничего не говорила. У меня дети пришли, у меня утром была эта информация, я сама вызвонила, потому что трое суток ни с кем не было связи. Когда мне все-таки сказали, что вероятнее всего его нету, у меня дети пришли со школы, я ничего им не объясняла. Они все прекрасно поняли. Хотя я не могу сказать, что они очень взрослые, у меня, ну и не маленькие уже. Но дети прекрасно поняли, что произошло. И потом, когда я сидела за компьютером и звонила круглосуточно везде, обзванивая всех, меня никто не трогал. У меня дочка начала готовить кушать, она, ну, они сами убирали, то есть они жили сами, учитывая то, что я дома. Но я пошла на работу, пришла с работы сразу за компьютером, у меня я круглосуточно сидела в интернете, не ела, не пила ничего, потому что я искала, кто бы мне что-то сказал. Дети прекрасно все понимают, лучше это не затягивать, потому что им сложнее.
Так говорит Наталья Лучко-Гасюк, жена киборга, который пропал при падении Донецкого аэропорта. И наш эфир на самом деле подходит к концу, но есть постоянная рубрика «Советы психолога», который консультирует нашу программу. Давайте послушаем их.
Разделенная радость – это двойная радость, а разделенное горе – это полгоря. Потери – часть нашей жизни. Не старайтесь как можно быстрее начать новую жизнь. Позвольте себе пережить горечь утраты. Не уходите от разговоров. Не меняйте тему, если услышали от человека о несчастье. Не оставляйте его наедине со своим горем. Следите за словами. Избегайте несвоевременных, неуместных высказываний, порожденных непониманием обстоятельств или психологического состояния, переживающего утрату. Ты еще молода, снова выйдешь замуж или ничего переживешь, у всех так бывает, время лечит все раны. Сюда же относятся фразы вроде «будь сильным», «тебе нужно держаться», «не следует давать волю слезам». Эти словесные установки загоняют горе в подполье, мешают его здоровому проживанию. Иной раз нам хочется сказать «я понимаю ваши чувства», но на самом деле любая потеря индивидуальна, и поэтому такая безобидная на первый взгляд фраза может вызвать отторжение. Переживающему утрату человеку кажется, что этими словами вы как бы обесцениваете его горе.
«Точки опоры» – проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Дмитрий, вот вы прослушали советы психолога. Может, вы как специалист хотите тоже что-то добавить от себя или как-то прокомментировать или что-то уточнить?
Очень объемная информация, которая совет дан, ну, так сказать, по делу, и я придерживаюсь его же мнения. Так что тут. По поводу детей, я так ремарку ставлю, желательно легализовывать то, что происходит. Если уже есть информация о том, что погиб или без вести пропавший, то про это сообщить. Потому что, как правильно Наталья выразилась, энергия этого блукает по семье, она отражается, и дети не понимают, что происходит. Желательно легализовывать это. И легализовывать свои чувства, те, что происходит на самом деле.
Наталья, скажите, вот из того, что вы услышали в этих советах, вы чем-то подсознательно пользовались, очевидно?
Ну, то, что раздражает стандартные фразы, ты должна жить, ты должна, ну, это да.
Это так и есть.
Это очень сильно раздражает, потому что я знаю, что я должна и кому я должна. Когда тебе еще рассказывают, вот у тебя дети, Это самое, самое жуткое, что можно сказать. У тебя дети, ты должна... То есть тебя уже нету, у тебя вот только дети. Тебя уже... Опять же, вернемся вот к тому же жилью, как говорят. Ну, мужа-то у тебя уже нет, наши соцслужбы. Что ты хочешь? Ну, то есть очень, очень так...
Это к чему говорят, ну, что мужа нет? Вы приходите за помощью...
Квартирный
вопрос, да?
Любые вопросы, вот, а почему вот то, а почему... Ну, его-то уже нет.
Но вам по закону.
Ну, да, ну так а зачем это говорить? То есть наши соцслужбы очень такую лепту вносят психологическую в то, что добить, забить, когда ты заходишь, чё? Ну чё пришла? Ну я же не домой пришла, я же не борща у тебя прошу. Я пришла на работу, на рабочее место, где человек обязан что-то сделать.
Вот. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Я напомню, что в студии проекта «Точки опоры» мы сегодня говорили о том, как пережить утрату. И с нами в эфире были психолог Дмитрий Ленгрен и также волонтер Наталья Дмитриева и жена пропавшего без вести, возможно, погибшего, а возможно, живого киборга, участника обороны Донецкого аэропорта Наталья Лучко. Собственно, мы говорили о том, как пережить утрату.